Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о последних ударах России по Украине и о переговорном тупике. Российские ночные налеты на Украину становятся все интенсивнее. В ночь на 7 сентября Украину атаковали 810 беспилотников и 13 ракет. Это очередной рекорд по количеству беспилотников и ракет, запущенных Россией за одни сутки с начала полномасштабного вторжения. В последнее время эти рекорды ставятся все чаще и чаще. Так Россия отвечает на успешные атаки Украины по нефтеперерабатывающим заводам и другой военной логистике, пишет израильский военный аналитик Игаль Левин.
Каждое утро я читаю о том, как украинцы вынесли русским в России очередной НПЗ или ЖД-подстанцию, или хряпнули очередной штаб или лог-хаб. То, что эти удары приносят плоды, воют сами зетники, а также объективный контроль с мест, включая фактаж. У русских начались проблемы с бензином. Только вдумайтесь, у России проблемы с бензином. Иран, это ты? Перелогинься. И каждое утро, читая эти сводки, я узнаю, что русские снова разбомбили что-то в Украине и снова поубивали мирных жителей.
Атаковали в основном Киев. Этот последний обстрел отличался от предыдущих, отмечает на своем канале житель Киева, политический обозреватель Михаил Шейтельман.
Вы заметили, что не было ни кораблей в Черном море, ни самолетов стратегической авиации, на которые мы можем как-то ориентироваться. Ты сидишь, и каждый следующий выстрел для тебя как будто сюрприз. Ты не ждешь, что будет, ты не знаешь. Ну, посмотрите, да, мы с вечера я не знал, что будут ракеты. Прилетели дроны, ну, так к нам каждый день прилетают дроны. И вот сейчас у нас повітряна тревога в Киеве началась 35 минут назад. Дроны уже прилетели. То есть мы ждем еще одну ночь. А ракеты будут? А какие? А сколько? А когда? Заметьте, они специально теперь делают перерывы. Вы заметили? Мы с другом обсуждали уже такое ощущение полное, что они специально, кроме того, чтобы нас убить, они еще пытаются всех, кого не смогли убить, так хотя бы разбудим. Хотя бы разбудим, чтобы на работу не смогли выйти. И специально устроили с субботы на воскресенье, и сейчас воскресенье на понедельник. По максимуму своих дронов. Вчера они потратили 818 средств поражения. Из них 800 дронов. Они производят столько, ну, за неделю. Это их недельное производство. Они потратили за один день. И еще сегодня, может, столько потратят. То есть двухнедельное производство у них уйдет, только чтобы выбить нас из рабочей колеи, из рабочей недели. Вот настолько все продумано у них. Понимаете, как, знаете, как в тюрьме, да, человеку во время пыток не дают спать. Но нет, друзья россияне, нет, не друзья, я сейчас наоборот. Нет, враги россияне, не получится у вас. Мы научились спать под бомбежками. Я уверен, что большинство моих зрителей уже научились этому.
Лучше, конечно, под бомбежками все же не спать, а пережидать их в убежище. В этом убедилась одесская семья, чью квартиру разрушил дрон, влетевший в стену их панельного дома. Впечатлениями от атаки на Одессу поделилась в Фейсбуке психолог Ирина Морозовская.
Ночью прилетала охотиться на нас смерть, большая и малая, чертова дюжина ракет и больше 800 дронов. Раньше была такая птица, дронт, и вымерла. Вымрут и эти. Говорят об таком теперь аккуратно, что где было очень громко и очень долго. Как оно происходило, я слышала и наблюдала через окно куреня. Как плывут по черному небосводу огненные медузы, плавно так меняя траекторию. А навстречу им искры очередей нашего ПВО. Когда они встречаются, вспышка в небе. Куда хуже, когда не вспышку видишь, а ощущаешь всею собою содрогание берега и куреня.
В Киеве пострадало здание правительства, разрушены крыши и верхние этажи. Поскольку оно находится в одном из самых защищенных районов города, возникли вопросы, насколько хорошо справляется со своей работой украинское ПВО. Если учесть, насколько выросла интенсивность атак, оно работает достаточно эффективно, комментирует военный эксперт Ян Матвеев на канале «Разворот».
Ну, во-первых, по Киеву прилетает вот все это время, можно сказать, что с как раз февраля 2022 года, и ситуация эта кардинально не менялась. Ни в какой момент времени Киев не был настолько хорошо защищен, чтобы вообще никакой боеприпас нигде не мог упасть. Что касается здания правительства, то это абсолютно тоже показательная атака, попросту террор, потому что смысла бить по этому зданию особо никакого нет. Ну вот только ради потом громких заголовков, картинок и так далее. Соответственно, мы видим, что количество беспилотников в одной атаке растет, количество ракет вроде как не особо растет, а вот беспилотников становится все больше, и, как вы сказали, новый рекорд – 800 штук. Но при этом радикально не растет количество попаданий, радикально не растет урон. Наоборот, он так плавает. В какой-то момент российские войска наносят чуть больше урона. Да, этот террор, он где-то проявляется сильнее, происходят более крупные трагедии. Потом в какой-то момент ПВО справляется чуть лучше, удается сбить больше боеприпасов, соответственно, избежать больших трагедий. Поэтому я бы делал вывод, что наоборот, украинское ПВО становится сильнее параллельно с усилением российских атак. Потому что если раньше украинское ПВО справлялось с запуском 100 беспилотников, то сейчас оно в целом справляется с запуском 800 беспилотников. Если бы оно было на прошлом уровне, то, соответственно, 700 дронов легко бы долетели и куда-то ударили.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко опубликовала фото с разрушенного этажа здания Кабмина и написала: «Российский террор не остановит работу правительства. Разрушенное восстановим, но жизнь украинцев не вернуть». За эту ночь по всей стране из-за российских обстрелов погибли 4 человека и более 44 получили ранения. «Очевидно, что Россия не хочет мира», – написала Юлия Свириденко. Российская Минобороны утверждает, что здания украинского парламента среди целей российской армии не было. Некоторые патриоты уже обвиняют украинские власти в провокации. Например, иноагент Сергей Марков.
Лично мне кажется более вероятным не случайное падение дрона, а сознательная провокация Зеленского. Он же опытный провокатор и знает, что любая его ложь против России будет активно поддержана Европой.
Есть только один способ выяснить, случайно били или намеренно, пишет пророссийский блогер Олег Царев.
Ничто не говорит о том, что была смена курса и были приняты решения целенаправленно бить по правительственному кварталу Киева. Впрочем, мы быстро узнаем, случайное это было попадание или нет. Если удары по правительственным зданиям впоследствии продолжатся, то и сегодняшнее было не случайно.
На самом деле выяснением таких вещей занимаются и независимые эксперты, например, Conflict Intelligence Team. Ее основатель Руслан Левиев рассказывает об этом на канале Breakfast Show.
Мы стараемся по каждому дню составить географию обстрелов, привести заявления обеих сторон, попробовать геолоцировать все попадания. И вот конкретно про геолокацию здесь, мне кажется, это особенно важно, потому что, например, мэр Киева Кличко говорит про некоторые из попаданий, что это были обломки, что не беспилотник летел и попал там либо куда он целился, либо просто там, не знаю, по пути оказался, врезался, а что, видимо, его как бы так сбили, и он начал как бы разломался, начал падать и попал в жилые дома. И там поэтому возник пожар. Там в Святошинском районе он будет говорить, что типа вот там обломки беспилотника попали в жилой дом, и поэтому там был большой пожар, и есть разрушенные прям перекрытия между 4-м и 9-м этажом. Что мы по части, особенно Киева, видим довольно-таки часто последние несколько месяцев, что вот когда пролетают беспилотники, мы видим либо какие-нибудь огромные дыры в стенах зданий, жилых зданий, либо прям обрушенные подъезды. Такое, к сожалению, происходит довольно-таки часто. Так вот, я довел к тому, что для нас такая работа, она вот только-только начинается по текущему дню и будет продолжаться еще в течение следующих суток, потому что много информации надо разобрать и дождаться, когда будут фотографии и видеосъемки с земли, чтобы можно было все геолоцировать, проверить, где было прям попадание явное, что не обломки, а где обломки попали, потому что, наверное, вещи довольно-таки разные.
Но если здание правительства пострадало случайно, радоваться удару это зэтникам не мешает. Марат Баширов.
В любом случае хороший аргумент. Они не жалеют своих граждан, не идут на мир. Так что нам этих вурдалаков жалеть?
Сергей Колясников опубликовал фото разрушений с подписью «Хорошо, но мало». А Константин Стригунов прокомментировал: «Люблю вид горящего здания Укркабмина по утрам». Хотя чему тут радоваться, не вполне понятно. Комментирует на своем канале публицист Майкл Наки.
По этому поводу в Z-каналах уже какой-то праздник. Ну, не только по поводу того, что удалось снова убить людей в Украине и нанести удары по гражданской инфраструктуре. Зетники всегда этому очень рады, не скрывая своих людоедских позывов. Они называют это ударом по центру принятия решений. Имеется в виду, собственно, горящий Кабмин. Честно говоря, это сомнительно. В том смысле, что ночью ударили по Кабмину, окей, но на что это повлияло? Каким образом это нарушило, так сказать, принятие решений? Смысл центра принятия решений, удара по нему, потому что такие атаки должны нарушать возможность принятия решений. Условно, если вот идет какое-то совещание высокопоставленных чиновников и туда прилетело, то да, это успешное поражение. А так, ну вы просто по пустому зданию ударили, и такой удар не влияет буквально ни на что. Ну окей, помните, Украина по Кремлю дронами смогла ударить? Ну, тоже по такой логике удар по центру принятия решений. Только тогда это было демонстрация украинских возможностей. А тут что демонстрируется? Мы и так знаем, что российские ракеты и дроны до Киева долетают. В общем, конкретно этот эпизод кажется мне не прям значительным. Тем более, что, честно говоря, говоря, нет уверенности в прямом попадании. Потому что если вы видели фотографии и видеозаписи, а вы сейчас их видели, то ну, это не похоже на прямое попадание, потому что разрушения, которые были бы вызваны, особенно если бы это была ракета, были бы совершенно другого порядка. Вполне может быть, что прилет стал следствием подавления РЭБом, а то и частями сбитого беспилотника. Короче говоря, говорят об этом сильно больше, чем оно того заслуживает, на мой взгляд. И, на мой взгляд, самое важное в таких атаках – это их неизбирательность и удары по гражданским объектам, в том числе по жилым многоэтажкам, в результате чего гибнут и страдают люди. В этот раз Россия убила женщину и годовалого ребенка, и, к сожалению, вряд ли это конец списка убитых этой ночью.
В Киеве среди погибших в результате российского удара – мать с двухмесячным младенцем. Эту гибель комментаторы называют символичной. Альфред Кох.
Путин все время твердит, что он сыт по горло лицемерными нравоучениями Запада о том, что нужно соблюдать международное право и жить по правилам. Он все время задает риторический вопрос: а кто эти правила придумал? Где с ними можно ознакомиться и почему вы сами их не придерживаетесь? Я к чему тут клоню? Вот сегодня путинская ракета или дрон убили двухмесячного мальчика. Вот, допустим, Путин прав, и никаких правил не существует. Или они существуют, но только для лохов. А крутые пацаны вертели эти правила на причинном месте. Правильно, американцы? И тут можно привести массу примеров. Косово, Ирак, отказ выдать военных преступников для суда и так далее. Ну что, Путин, раз нет правил, то можно убить младенца? Что, только наличие писанных кем-то правил останавливает людей от убийства детей? А как насчет божественного закона? Ты вроде в церковь ходишь, называешь себя христианином. Я понимаю, что все это маскарад, но не настолько же, чтобы отрицать наличие его закона. Я знаю, что твои попы придумают какую-нибудь выгодную тебе демагогию и вывернут закон Божий наизнанку, и у них черное станет белым, а белое – черным. Но даже они, мне чисто интересно, как обоснуют, что вот это даже очень по правилам – убить двухмесячного мальчика и его маму заодно с ним?
Киевской Мадонной назвал погибшую Викторию Гребенюк Игорь Эйдман на своем канале.
Это, я думаю, что это войдет просто в историю, как киевская Мадонна. Мадонна с младенцем, который убил царь Ирод, Путин, и его страна. Это чудовищно совершенно, к этому невозможно привыкнуть. Там было еще и куча других ужасов, но это гибель молодой матери с ребенком очень символично, да? То есть они просто уничтожают ну, самое святое, что может быть. Да, все материнство, детство – это все то, что мы воспринимаем всегда как святое, даже вне контекста христианства. Я не христианин лично, я вообще неверующий. Но для христиан это особое. Все-таки это Украина, и даже как бы Россия считается христианской страной, но это особое... Метафора такая. Царь Ирод, Путин, уничтожает Мадонну с младенцем. Это чудовищно, совершенно чудовищно, непереносимо. Мощнейшая атака опять была, беспрецедентная совершенно. То есть за вот этой всей болтовнёй о каких-то мирных там переговорах, мирных процессах. За этим всем просто идет систематическое истребление украинского народа, украинских мирных граждан. Систематические удары по мирным городам.
О так называемых мирных процессах поговорим подробнее во второй части нашего подкаста. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
Мирные переговоры между Киевом, Москвой и Вашингтоном, похоже, окончательно зашли в тупик. Москва затягивает переговорный процесс и заодно наращивает производство беспилотников, пишет Леонид Незлин.
Начало происходить то, о чем давно предупреждали военные эксперты. Оккупанты масштабируют террор дронами, сделанными на базе иранских шахедов. Сравнительно дешевые БПЛА, разработанные режимом Аятолл, доработали путинские инженеры и наладили их массовое производство. Тактическую паузу на время имитации переговоров Москва использовала для накопления ударных средств и продолжила террор с новой силой, чего, к сожалению, и следовало ожидать.
Многие комментаторы уверены, что удар по зданию правительства в Киеве – это признак эскалации. Украине нужно ответить в том же духе, комментирует на своем канале журналист Евгений Киселев.
Мне кажется, что должен быть нанесен какой-то ответный удар. Может быть, асимметричное какое-то решение принято должно быть. Но раз киевляне имеют возможность увидеть горящие этажи правительственной зоны здания Кабмина, ну, мне бы хотелось, чтобы москвичи тоже что-нибудь подобное увидели. Я думаю, что атаку по Красной площади, где всегда толпы, сотни, если не тысячи гуляющих, мирных граждан и гостей российской столицы, как говорится, не в плюс Украине пойдет. А вот прицельный удар там по верхним этажам здания Государственной Думы или Белого дома на Краснопресненской набережной, или здание главного штаба сухопутных войск на другой набережной реки Москвы, на Фрунзенской. Почему нет? Это абсолютно легитимные цели. Государственная дума является одним из деятельных центров принятия решений. Ну, скажем так, в режиме штампующем, но тем не менее она регулярно проштамповывает спускаемые ей законодательные решения, направленные на то, чтобы продолжать войну против Украины, на то, чтобы продолжать репрессии в самой России. Кремль, где сидит главный военный преступник, глава режима диктаторского Российской Федерации Владимир Путин. Здание Министерства обороны, Генштаба Российской Федерации, главного штаба сухопутных войск, СБУ на Лубянке и так далее. Это все абсолютно легитимные цели.
Россия нарушила одно из негласных правил ведения войны, пишет украинский публицист Александр Коваленко.
Между странами в ходе войн и конфликтов всегда приняты негласные правила нанесения ударов, среди которых существует табу на устранение первых лиц государства, которые могут быть задействованы в урегулировании конфликта, либо которые легитимизируют капитуляцию одной из сторон. Бывают случаи, когда это негласное табу игнорируется, но в целом мы видим, что с 2022 года Верховная Рада, Кабмин и Банковая стоят неразрушенные до основания, а в целом относительно невредимые. Удар же этой ночи – это был официальный выход России из этого негласного табу и недвусмысленный намек на то, что в случае продолжения Украиной политики игнорирования российских ультиматумов зона ударов будет расширяться. Кроме всего прочего, это конвульсивная реакция на горящие российские НПЗ. Своего рода угрозы – хватит бить по нашим НПЗ, или мы продолжим наносить удары по административным зданиям в Киеве.
Но даже если удар по зданию Кабмина не был намеренным, сложно отрицать, что российские атаки становятся все ожесточеннее. К этому Москву подталкивает бездействие мирового сообщества, комментирует политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайв.
Мы видим тенденцию. Мы видим тенденцию озверения. Начало того, что во время сербской войны один из исследователей назвал урбицидом. То есть такой термин, который, наверное, больше должен был относиться ко Второй мировой войне, но появился в научной литературе значительно позже, когда произошло осмысление, что одной из целей войны является уничтожение городов как символов. Вот не городов как крепостей, как очагов сопротивления, ну, условно говоря, там славяно-краматорская агломерация или как бы весь Донбасс. То есть там просто города становятся естественными укрепрайонами. И поэтому, в конечном счете, там, где прошла война, там остается пустое место. А здесь мы видим нечто другое. Здесь идет целенаправленное уничтожение городов как символов культуры, символов сопротивления, причем с постепенным смещением уничтожения таких знаковых культурных символов. Я думаю, что это будет война, очевидно, приобретает гораздо более жестокий характер. То есть мы понимаем, что, в принципе, русская армия могла с этого начать. Но она с этого не начинала. Вот что интересно. Но она к этому приходит. И надо понять, почему. Почему она к этому приходит. И у меня нет вопросов к Путину, почему он это делает. Потому что вопрос, ответ очевидно, он это делает, потому что он может это сделать. А вот вопрос в том, почему он может это сделать. И пока моя первая реакция, она довольно пессимистическая, потому что ему дают это сделать, потому что реакция на это, серьезная реакция, такой, которая должна была бы быть, в мировом сообществе нет.
Больше всего комментаторы критикуют за бездействие Дональда Трампа, который вместо санкций устроил Владимиру Путину роскошный прием на Аляске. Александр Невзоров.
После всего, что между ними было, со стороны Путина это акт показательного садизма. Кремлевский маньяк доказывает планете, что Дональд и его США – пустяк, не способный никак влиять на людоедство Кремля. Воспринять кровавые события ночи как-либо иначе абсолютно невозможно.
Американский президент уже давно обещает, что вот-вот перейдет к решительным мерам в отношении России. Последний срок в 2 недели, в который Трамп обещал принять решение по поводу новых санкций, истек 1 сентября. Тем временем он снова заявил, что готов их наложить, и это вызвало насмешки. Андрей Мальгин.
Дональд Трамп заявил, что он готов перейти ко второй фазе санкций в отношении России. Я что-то пропустил, когда у Трампа была первая фаза санкций?
Трамп надеялся организовать прямые переговоры Путина с Зеленским, но Путин пригласил Зеленского в Москву, а Зеленский в ответ предложил ему приехать в Киев. На этом все и кончилось. Трамп не хочет вступать в конфронтацию с Путиным. Он тянет резину и рассчитывает, что все разрулится как бы само собой, комментирует украинский журналист Виталий Портников на канале «Игрянул Грэм».
Если посмотреть на развитие событий с точки зрения фронта, то все в тупике. Мы держим фронт. Я должен сказать, что это героически. Надо понимать, что те люди, которые держат фронт, украинские солдаты, они настоящие герои в таких условиях, держать фронт и не пускать врага дальше. И Россия не может продвинуться. И, как вы понимаете, заместить продвижение террором против населения невозможно. Но Путин продолжает надеяться, что этот террор и это малое продвижение заставит Украину капитулировать. Украина продолжает рассчитывать, что отсутствие продвижения со стороны Путина заставит его согласиться на прекращение войны. А Трамп продолжает рассчитывать, что Украина сама пойдет на позорные условия России и освободит его от ответственности. Наступит ли какой-то момент, когда Путин поймет, что Украина не собирается капитулировать, и он не может дальше продвигаться? Трамп поймет, что Украина не пойдет на позорные условия, и таким образом создастся какой-то консенсус, позволяющий говорить о справедливом окончании войны. Но пока что до этого очень и очень далеко, очень далеко.
Обсуждение разных вариантов прекращения войны обычно опирается на исторические аналогии. Популярно сравнение с Южной и Северной Кореей, но оно серьезно хромает, пишет военный аналитик Сергей Ауслендер.
Снова заговорили про корейский вариант для Украины. Надо сразу сказать, никаких универсальных рецептов не бывает, и любой вариант был хорош в конкретных исторических обстоятельствах. Как было в Корее? Уже к июню 1951 года стороны совершенно исчерпали наступательные возможности и оказались в глухом позиционном тупике. Но война прекратилась аж весной 1953-го, потому что умер Сталин, и сразу всем стало неохота воевать, кроме южнокорейцев, но их особо никто не спросил. Но и есть некоторые особенности. На стороне южных воевали американцы, англичане и другие представители современного НАТО, причем участие было очень обширным. На стороне северных – китайцы с их бесконечными запасами людей, целые корпуса добровольцев с техникой и снаряжением, и СССР. В основном ПВО и авиация. Позиционного тупика на фронте в Украине сейчас мы не наблюдаем. Во всяком случае, Путину реально кажется, что они продвигаются, пусть медленно, пусть ценой чудовищных потерь, но движутся. И он живой, и, судя по его разговору с Си, собирается прожить до 150 лет. Так что корейский вариант не годится. Разве что инсульт или инфаркт, но на это рассчитывать, как планировать семейный бюджет, исходя из того, что в следующем месяце непременно выиграешь в лотерею.
Wall Street Journal пишет, что Путин делает ставку на то, что украинская армия истощится раньше, чем российская экономика. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если США и ЕС введут дополнительные санкции и дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, российская экономика полностью рухнет, и это заставит Путина сесть за стол переговоров. Такая мера действительно могла бы пошатнуть российскую экономику, комментирует политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
Сейчас снижение бюджетных доходов, нефтегазовых доходов, по сравнению с планом, это примерно 20%. То есть запланированные нефтегазовые доходы бюджета, они должны быть к этому моменту на 20% выше, чем они сейчас есть. Индийская нефть, это будет еще минус 20% из этого куска. Это будет серьезное бюджетное испытание. Это не будет какой-то немедленный коллапс бюджетный, потому что есть три инструменты, которые позволят ребалансировать его. Это девальвация, сокращение расходов и эмиссия частично. И так они закроют какой-то дефицит, который там будет, и сведут концы с концами, но это будет иметь свои последствия для экономики. И эти последствия, прежде всего, будут выражаться в том, что сократятся ресурсы, да, как у нас сейчас государство должно платить расходы и должно давать какую-то инвестиционную активность, замещать выпавшие иностранные инвестиции, выпавшие вообще частные инвестиции каким-то своим импульсом. Вот на этот импульс не будет денег, и при девальвации, резком сокращении экспортных доходов мы получим сокращение импорта. И этот импорт нельзя будет заместить за счет внутреннего производства. То есть мы получим рецессию и при этом рост цен. Такую классическую стагфляцию при довольно глубокой, ну, такой вполне ощутимой рецессии. Вот такой примерно прогноз. Да, это будет уже очень-очень неприятная ситуация экономическая для России. И, конечно, она будет способствовать тому, что настрой на завершение войны у Путина повысится, несмотря на там любую браваду и рассказы про то, как мы все можем вытерпеть и что угодно.
Российская экономика уже сейчас испытывает сложности. Глава Сбербанка Герман Греф заявил о начале стагнации. Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что российская экономика, цитата, «должна стать экономикой высоких зарплат». На самом деле российские работодатели сейчас могут, наоборот, начать экономить на сотрудниках, поскольку война обходится стране все дороже, пишет экономический обозреватель Татьяна Рыбакова в издании «Мостмедиа».
Когда только прямые расходы на войну составляют 40%, а по некоторым подсчетам уже перевалили за 50%, нефтегазовые доходы падают, а увеличение ставки налога на прибыль привело лишь к уменьшению сбора налога, то приходится чем-то жертвовать. Надо или снижать военные расходы, или прекращать кормить население так, что оно забывает о войне. Конечно, точно сказать о том, какой сделан выбор, можно будет только после появления хотя бы предварительного проекта бюджета на следующий год. Но, судя по последним заявлениям, а главное – действиям Путина, выбор сделан вовсе не в пользу того, что папа будет меньше воевать, а значит, придется затянуть пояса.
В общем, в условиях, когда падишах собрался жить вечно, осталось уповать только на нездоровье ишака. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!